Всем привет! В эфире Водолаз Радио. Сегодня у нас в прямом эфире мастер из Киева Виктор Павлович Мирошниченко, мой соведущий Виталий Лахтин. Уважаемые друзья, всем привет!
Привет, Саня, привет, дубль 2.
Привет, друзья, да, у нас, к сожалению, вначале случилась накладка, сейчас мы второй раз запустили нашу трансляцию, я надеюсь, что у нас будет какое-то изображение видно. Мы первый раз транслируем нашу программу не только в аудио, но и в видео формате. Возможно, будут какие-то накладки. Надеюсь, что вы нас за это простите. Ну что, предыстория этой программы такова. В нашем прошлом выпуске Виталий упомянул о том, что судьба свела его с замечательным человеком, мастером из Киева, Виктором Павловичем Мирошниченко, которого прекрасно знают все, кто интересуется настоящими пневматическими ружьями и охотится, активно их использует. Пневмат «Мирошка» широко известен среди всех ценителей этого вида подводного оружия. И сегодня у нас выпал шанс поговорить с создателем этого ружья.
Виктор... Я бы даже сказал, Сань... Ирония в том, что пневмат и Мирошка, и именно рицателем даже стало это слово Мирошка, там, да, Мирошниченко, а самого его никто-то толком и не знает, ни его охотничьей истории, ни как человека, вот поэтому и интересно было с ним сделать, ну, стрим, какое-то интервью.
Ну, в любом случае, я рад, что ты помог нам организовать этот стрим, и очень рад, что Виктор Павлович нашел время, чтобы поучаствовать в сегодняшней программе. Надеюсь, сегодня мы многое узнаем. Ты сам говорил, что есть пробелы в том, что ружья-то эти знают, а вот о их создателе известно очень мало. Попытаемся сегодня этот вопрос мы исправить. Виктор Павлович, ну у нас сегодня программа из рубрики «Персона», и поэтому интересовать нас в первую очередь будет ваша персона. Традиционно первый вопрос будет такой. Расскажите немного о себе и о том, как вы занялись подводной охотой.
Ну, честно говоря, под воду меня тянуло всю жизнь, сколько себя помню.
Как и всех нас.
Как и всех нас, да. Оттуда пришли, туда и попадем. Особенно... пропал совсем, когда увидел фильм, советский фантастический фильм «Человек-амфибия». Да. Для нас это была фантастика, потому что первые подводные съемки в цвете увидел и пропал. Ну и начал пытаться, первое, что сделал, ласты с картона, с такого цубкового картона. И почувствовал, что такое скорость. Они долго не выдержали, но такое было. Потом, ну, учитывая то, что не было ничего тогда, то приходилось все или добывать, или делать самим там. Ну, уже в институте купил ласты, маску, трубку там. В институте же попробовал построить первое подводное ружье. Это была резинка. Это было ужасно просто. На воздухе стреляло, под воду не стреляло вообще. Ну, а потом пытались заниматься подводной охотой, подводное кино. Ну, уже на море, мы с Дарханкут там. Таким образом.
А сколько лет уже вы вот этим занимаетесь? С какого возраста примерно?
Ну, в принципе. Ну, понимаете, раньше это было дилетантство. Ну, собирали раков, там ездили на море, там много ныряли, пытались снимать слайды, пытались снимать фильмы там. А вот, собственно, в подводную охоту пришел. Где-то, наверное, в 1980 году, вот день, когда были Олимпийские игры в Киеве. Вот где-то вот в это время. Ну и началось с чего? Мой товарищ Алексей Бибешко, мастер спорта международного класса по авиамоделизму, он каким-то образом пересекся с Зелинским. Ну, у нас как-то контачили моделисты и подводные охотники. Ну, может, Крамаренко, Зелинский, он, Бибешко. Ну, и от него наслышался.
Я прошу прощения, прерву вас немного. Виталий, подвинь камеру чуть-чуть вправо, чтобы было лучше видно Виктора Павловича. Нет, в другую сторону. Вот, вот.
Да-да-да, я понял.
Вот так. Угу. То пишут нам ребята, что плохо его видно. Угу.
Ну и вот Алексей уже начал нырять, мой товарищ. Ну, много рассказывал. Построили сами гидрокостюмы там. Из пенорезины, которая появилась на заводе, ее подстилали, вот когда собирали самолеты, то подстилали, чтобы рабочие там не мерзли на металле, на алюминии.
А, то есть это даже не та гума известная, которая неопрен уже выпускала?
Нет, там
короче,
коврики были.
Короче, как коврики для мышек, я понял.
Чтобы не мерзли рабочие.
Ты понял, Саня, вот так вот.
И в стык это дело клеили четверочку. Ну и первые полезли испытывать на 7 ноября. Большой советский
праздник. В четверке.
В четверке, да.
Вот люди.
Притом.
А тут в девятке уже холодно, понял, Сань? Не зимний костюм.
Особенно. Я вообще в этом плане.
Моя еще и порвалась, когда ее одевал, потому что что-то было не так. Ну, короче, я на это дело одел сверху рубашку, потому что вот так вот лопнуло это дело. Ну и полезли там. Еще и добыли раков с Алексеем там. Ну, а потом...
Я, честно, даже этого не знал. Я даже не думал, что такой трэш был. Я знал эти, если ты наслышан был, Саш, эти костюмы «Чайка», да, вот выпускали, производство, ну, якобы неопрен. Там был дубляж, как мешок, вот мешковина такая была, там натирала ноги, колготки, я знаю, да, охотники
колготки
одевали.
Колготки одевали, да.
Женские, там по несколько штук, ну, то, что вот из четверки, я первый раз...
То было еще ураган по сравнению с тем, что мы сами делали там.
Я понял.
Кстати, вот это мы добыли раков тогда, ну где-то с ведро, наверное, добыли, отборный на Кирское водохранилище. Потом подошли к нашему москвичу и обнаружили такую вещь, что мы ключ не можем взять пальцами, не можем открыть автомобиль. И что мы не делали, пальцы вот такие вот... Не получается. Прикинули так это, идти пешком до Киева.
Замерзли типа руки, да?
Да, замерзли так, что... Ну, короче, потом я Алексею начал массировать руки там до крови. Но он как-то взял там ключ. Короче, если там... Ну, все нормально. Даже не простыли. Все нормально. Ну, а потом Алексей, ну, рассказывал про Зелинского. Я Зеленскую видел позже, уже как одно место было разрешено для подводной охоты. Залив санатория Жутин. Все, больше нигде не разрешалось. Ну и там я впервые увидел Зеленского, про которого уже слышал. Но он был опытный охотник, там он привозил рыбу, там, притом конкретную рыбу. Там.
Это под Киевом место, да, у нас Киев, известное место, оно уже умерло, да. Было такое, да, офигенная видимость была.
Да. Но так как народу там было много, то рыбы, естественно, там было мало. Добыть что-то там было очень тяжело, но асы там, типа Зеленский, Будяк, добывали. Там чем пользовались, ну, неимоверным уважением у нас. Потом через какое-то время я уже сам такое все мог делать. Уже так. Ну, а первое ружье, которое мы с Алексеем, с моим товарищем построили, это было... Ружье отца Лагутина.
А, не понял. Олега Лагутина.
Олега, да? Лагутина, да.
То есть еще не Зелинки там?
Не Зелинки, не Зелинки, да. Это был 20-миллиметровый ресивер. Ружье с зацепом за гарпун спереди. Ну, такое простоватое, но вот батя Лагутина заработал чертежи. А так как... Тот моделист, этот моделист Алексей, они там взяли эти четыре, короче, мы построили это дело и стреляли. Ну, короче, ружье, ну, гадость, мягко говоря. Ну, а потом увидел я в Олега там, на Жовтнеш, в Зелинского, увидел уже его ружье. Ну и тут мы с Алексеем начали думать, а как же, как бы нам построить такое-то. Ну, в общем, Алексей себе уже делал, сделал. Мы уже там даже испытывали его там на воздухе. А потом я говорю, а чертежи? Ну что, он принес какие-то клаптики, обрывочки там. Говорит, ну вот это вот спусковой механизм, там, вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, в общем, какие-то клочки бумаги.
Саш, ты камеру включи, чтобы мы тоже у тебя видели.
Хорошо, да что на меня смотреть? Да, кстати, ну, ты можешь, Виталик, ты можешь вернуться в кадр. Кажется, у нас тут все более-менее наладилось. Я, по крайней мере, вот параллельно отслеживаю ситуацию.
Да нет, меня видно, нормально, нормально. Что это ж не про меня.
Но все равно ты можешь смело поместиться теперь целиком. Чуть-чуть еще поверни, нормально. А тут у тебя пол лица.
Я на больше не заслужил, нормально. На пол лица почему? Я вижу вроде как...
Ладно.
Так, нормально?
Да, я вначале, друзья, я вас вначале просил о том, чтобы по возможности, ну, для тех, кто не знаком с конструкцией ружья Зелинского, чтобы вы, ну, немножко... такой ликбез сделали коротенький, что из себя представляет эта конструкция и какие у нее особенности в отличие от обычного пневматического ружья.
Ну, вот смотрите, когда мы сделали вот эти первые зелинки, Алексей мне принес какие-то клочки. Я начал разбираться там, смотреть, начал по новой строить, собирать ружье там на кухне. Mm-hmm. Короче, собрал это все, выпустил чертежи как положено.
Это уже зелинки, да?
Да, да.
Клапани. Да.
То, что у них уже было сделано. Mm-hmm. Ребята уже стреляли, но, ну, я говорю, какие-то клочки там такое. Я выпустил, я конструктор, и выпустил нормальные чертежи.
То есть у них чертежей не было, собственно,
не было,
да?
Чертежей, да. Ну, какие-то... Патент был, я смотрел, там, ну, не патент, а авторское свидетельство. Он был.
Кстати, о нем много до сих пор вот, разговоров интересно. То есть, ну, да. До сих пор много легенд и слухов ходят. Есть патент, патент на зелинку?
Есть. Но там авторы три человека, из которых Зелинский на третьем месте стоял. Тех первых фамилий я не помню, я где-то выписывал, записывал, ну, потерял записи там. То есть авторское есть. Это все нормально. Ну и вот смотрите, если сравнить те обычные пневматы, что были там, РПО-2, там вот мы сами делали, типа подобие РПО-2, вот это похожее ружье, отец Лагутина разработал.
Ну, зацепом за гарпун, да?
Да, и вот же когда мы построили вот первую зелинку, такую классическую, 30-ку.
Все нормально.
Все нормально, да?
Виталий, что ты там? Ты решил чат помониторить?
Это у меня там что-то, да, Windows.
Полет нормальный, все хорошо.
Да, ну вот смотрите, это все равно было, чтобы пересесть, допустим, с москвича на Хонду. Вот такая вот разница. Ну, а потом уже, когда начали охотиться, много охотиться, так всерьез, я уже увидел, что и в этом ружье есть недостатки. Потом, когда пошли самострелы, когда уже по-взрослому начали качать, пошли самострелы, то есть увидел, что ружье очень опасное. Mm-hmm. А еще была там очень опасная вещь, это вот невозможно вынуть поршень, это стравить воздух невозможно было там, это было очень опасно.
Ну, не было клапана, да, для стравливания?
Не было клапана, вот это ж придумал клапан сзади там.
Это вы придумали, да?
Да.
Вот, пожалуйста, история.
Ну, задействовал я вот это дело, это я увидел что-то подобное у Юры Колычева.
Ну, клапан это, да? Как
да,
и что-то, перенесли что-то на зелинку.
Подобное, да. Вот туда вот приспособил. Ну, нормально. А вы просили рассказать вот...
Об особенностях зелинки.
Особенности ружья. Ну, ружье Зелинского это ружье с плавающим стволом, с подвижным стволом. Есть ресивер, запас воздуха сжатого, внутри ствол. Для производства выстрела надо, чтобы ствол проехал вперед, там, в зависимости от модификации, на 8-10 мм. открывается клапан, и пошел воздух в ствол, пошел выстрел. Ружье работает плавно, красиво, все нормально там. Но если качать хорошо, то, конечно, и резко срабатывает, и подпрыгивает там. Есть такое. Притом, вот тридцатка, она подпрыгивала хорошо.
Подброс,
мы задаем. Да, да. Но, опять же, перепад воздуха в начале выстрела, в конце был значительный. То есть, эффективность где-то КПД пониже там. Вот сороковка уже была лучше. Ну и потом, когда уже сделал еще вот это прямо точный вариант.
Да, я понял. Ну, это с 12 стволами.
С 12 стволами. Ну, стало еще более плавно работать. Вот мне нравится это дело.
Ну, кстати, большой признак мастерства в зелинках, ну вот мастера, я так типа ремарку вставлю, вот качество полировки, подгонки деталей, всего, ну, например, там, ну, палочка ружья, уже реально при закачке там считанные килограммы, оно уже работает. Уже происходит спуск, да, он плавный, мягкий, уже слышно, что ствол стал на взвод, ну, понятно, да, то есть нажимаешь, уже ствол отпрыгивает. А в некоторых ружьях я вот встречал, ну, каждый день приносят какие-то ружья на ремонт, на ТО, там, со самых разных мастеров, порой уже никто не знает, чьи они. Некоторые вообще вот 10 килограмм закачки работают. То есть ружье просто не работает, если, ну, понял, не задуто там в него уже нормально. Полировки, квалитеты, подгонка, ну, просто зачастую хламовая. То есть тут не зря ходят разговоры о том, что, ну, и отчасти есть боязнь такая, зелинок, они не терпят хреновых мастеров. Ну,
да,
я думаю, это правда скажу. Да, то есть да. Они требуют, действительно, они требуют качественного изготовления. Это не зацеп за поршень, где можно там чуть-чуть себе, ну, позволить больше, ну, и то не во всех запчастях. Но в зелинке это правда. Все-таки клапан, их механизм там как бы чуть сложнее. Поэтому отсюда есть. А вот мирошки работают. Килограмм 2, все, она уже работает. Это признак качества.
Угу. Да, ну, и теперь вот как мы, собственно, познакомились с Зелинским. Ну, я говорю, молодой охотник. Угу. Мы боготворили их там. Это были асы, которые охотились очень здорово. Просто я его уважал. Во-первых, как охотника. Uh-huh. А потом, когда узнал, что вот ружье есть там, уже начали по-другому uh-huh. контачить. А, собственно,
а вы уже вот, конструктором были, да? Инженером?
Конструктор? Я, да, ну, самолеты уже. Uh-huh. Рисовал самолеты. А в обед, в свободное от работы время, на Кульмане рисовал ружье.
Нормально. Вот. А я прошу прощения, а сколько лет вам тогда было? Ну, это мне было 2 года, когда начал заниматься. 80-й, да?
80-й.
Я в 78-м родился. Еще под стол пешком только начал ходить. А вам сколько было, когда вы начали охотиться?
Ну, до черта мне было. 49-го года.
Это сколько? Это 50, 30 лет.
30, 31 год.
31 да. год, если в 80-м начали, да?
Да, поздновато.
Да, в районе 30 лет.
Ну, просто понимаете, не было людей, не было.
Ну да, это сейчас интернет. Да, не было кому и зажигать звезды, понятное дело.
Ну вот, ныряли там, фотографировали там, собирали раков, такое. Ну, а вот когда появился человек, который вот что-то может рассказать про подводную охоту, ну тогда все.
Да. А, кстати, Зелинский делился знаниями какими-то?
Зелинский знаниями делился, но как охотник. Очень своеобразно. Угу. Вот подходишь к нему, спрашиваешь, вот допустим, я долго не мог добыть линя. Угу. Вот как добыть линя? Он тебе будет полчаса рассказывать. Когда ты от него отойдешь, ты поймешь, что ни хрена не понял.
Ничего не понятно.
Ничего не понятно, нет. Аж пока сам не надыбал, как это делается, там толку не было. То есть информации тьма. Да, вот отсюда зашел, вот так, заглядываю, вот так вот. Ничего не понятно. Mm-hmm. В общем.
Как и все, в общем-то, мастера подводной охоты, они славятся примерно тем же. Любят, чтобы человек сам до чего-то доходил, да.
Угу. Ну. А, собственно, так пересеклись с Олегом Зелинским, вот, когда они решили запустить на нашем заводе ружье. Олег пришел у нас, в СССР тогда была компания такая, То есть заводы, даже ведущие заводы, там что-то делают для ширпотреб для народа. Там.
А, ну все, что на оборонку, на военку делали, да. Самолеты, авиация.
А еще для народа вот чего-то запустить.
Должны были, как бы,
да, я понял. Да. Ну и вот порешили под этот шумок, кто-то предложил запустить еще Зеленского. Там. Ну и Зеленский оформили пропуск, был вхож на наш завод. Это занималось АКО-10. Ну, у нас такое дело есть. Выделили там конструктора. Вот они с Олегом работали. Что-то они там работали, работали. Потом мой товарищ Алексей Бибешкин приводит его ко мне. И они мне говорят, дай нам твои чертежи, потому что ну, у нас там...
А, которые вы уже сделали.
Да, которые время, сделали. Да, потому что вот эти клочки, которые у них там были, что-то они их не могли в кучу сложить даже. Угу. Ну, короче, я дал свои чертежи, они вытерли мою фамилию, вписали свои там, разработал там парень, я проверил Зеленский там, и это дело запустили. Запустили 10 ружей, собирал, кстати, по-моему, курировал их Лагутин.
То есть первое серийное ружье, да. Вообще Зеленки были выпущены по вашим чертежам, собственно говоря, на заводе Антонова, который сейчас прародитель, наверное, почти, ну, как половины, как минимум, там, да, Бонитова, Королевский там делает, очень много Пилюков.
Да, и Лагутин тогда работал в 9-м цехе, это у нас цех таких мастеровитых людей, модельщиков.
Олег Лагутин, да?
Нет, Андрей Лагутин.
А, он работал на Антонова?
Да.
Первый раз
работал на Антонова. Да, я тоже не знал.
Не знал.
Работал. Да. И вот он курировал вот это дело. Ну, короче, построили 10 ружей. До конца сборки дошло 5. 5 куда-то исчезли. Потом вот эти 5 ездили по миру и в Штатах побывали. И в итоге я с этого турне вернулся, по-моему, одно ружье.
Интересно.
Его то ли в музей куда-то пристроили, то ли что-то такое.
Но опять-таки не дошли, да, из 10. Усыпка, утечка, утруска, как в Советском Союзе.
Усушка, утруска, там. Да, 5 штук еще на процессе изготовления там исчезли. Ну и... Ну, а мы уже охотились уже так, боль-мень. Уже то, что мог Олег там, Зеленский, там, мы уже тоже могли там... То есть начали уже интересоваться монстрами. Ну и оказалось, что ружье-то слабовато. Ну вот этот зацеп.
На монстров слабовато, да?
Да, да. Зацеп круглый.
Ну, напайкано на стволе есть круглый, есть квадратный. И круглые, они там и контакт особенно, по точке, они не выдерживают больших закачек.
И особенно вот это проявилось ярко, что ружье-то таки несовершенно. Это когда Андрей Лагутин начал заниматься спортом.
По-серьезному?
Да. Там метровое ружье, стрелять надо было далеко, стрелять надо было очень точно, качал сильно. Ну что, 2 недели пошли самострелы. А самострелы, особенно в бассейне, где куча людей, это очень
опасно. Ну, да.
Короче, начали мы с ним, а мы с ним плотно контачили. Начали совершенствовать. Ну, меняли материалы, дошли до... Ну, самая крутая нержавейка, которая была там в СССР, 95К18, это Сигма-В200 на разрыв. Даже вот это там, и покрытие ввели. Ну, все равно там больше 2 недель.
Не выдерживало.
И самострелы. Ну, короче, начал я думать, а что ж. Ну, все понятно. Там работает теоретически по линии. А по-хорошему так и точка может быть. Естественно, ну, там изнашивается быстро, разбивается. Ну что, надо перевести на плоскость. И вот так появился квадратный спуск. Или кубический спуск, как вы еще называли.
Ну, зацеп за квадрат, как говорят еще.
Да.
То есть зацеп стал постановка по линии, как бы, ну, на напайка на стволе круглый ствол, и напайка стала квадратной. И зацеп.
И зацеп стал уже там по линии по какой-то плоскости пошел. Ну что, построили мы ружье Андрею экспериментальное. Андрей в бассейне и забыл про самострелы. То есть все нормально. Идея себя оправдала, тут уже я его запустил в серию. Там, для,
Но для она и по сей день, как одна из самых, там, если не самая надежная. Правда, и шестигранники делали, но смысла они как такового не имеют.
Ну да. Ну, шестигранник более красиво.
Ну, красивее, да, но смысла там
уже особо. Смысла нет.
Та конструкция, которая сейчас выпускается, вот финальный вариант, я так понимаю, что там уже доведены до совершенства все параметры, включая диаметр ствола, диаметр ресивера, соотношение длины ствола и длины гарпуна и так далее, да?
Ну, совершенство понятие такое размытое.
На собственном опыте. Вот я строил, потом ехал на охоту, одевался и плавал, и смотрел, что получилось. Ну, всплыла еще такая вещь, недостаток зеленки, что громкая. Ну, стреляешь, классно, слышно. Вот так появилась идея гидротормоза поршня. Ну, заодно поршень разбивался. То есть, надо было смягчить. Появилась идея гидротормоза поршня. То есть, поршень заходит в камеру, выжимает воду и мягко тормозится.
Запирая. Я понял, вода не сжимаемая, происходит удар в воду.
Да, ну, построил я такое ружье на следующий охотничий год. Выезжаем первый раз на охоту. И у товарища 600-ка такая, у меня точно такая же, только носовая часть отличается там. Стреляет он. Класс! Бу-бух! Выстрелила. Угу. Я нажимаю. Все.
Тише гораздо.
Да, на порядок. Вот эта идея прошла. Потом проблема с поршнями была. Там, чтобы не выпадал гарпун, там раньше фиксировался...
Колечко.
Да, колечко. А, первые поршни были вообще титановые, цельнотитановые.
Ага, вообще цельнотитановые.
Ну, цельнотитановый.
А сейчас разве не титановый? Я думал, сейчас тоже титановый.
Нет? Нет, капролон.
Капролон. Для
цитали используется. Ну, капролон все-таки еще.
Ну, короче, более надежный. Обнаружили такую вещь. Вот титановый поршень дерет ствол с особым цинизмом. Ну и там через какое-то время ствол надо переполировать, все дела. Ну, короче, собрали консилиум. Я, Алексей Бибешко, Лагутин. И начали думать над поршнем. То есть три варианта. Пошел мой вариант. Это была титановая вставочка. И основная часть поршня, это рубашка поршня, капролоновая. А. Все, ствол перестал.
Просто вставка стала титановая, да, куда ставился гарпун.
Да. А что титановая вставочка? Потому что на гарпуне у нас было пружинное колечко, которое фиксировалось.
Разжимное колечко.
Потому что когда ты плывешь, чтобы гарпун...
Ну, так Королевский сейчас делает, и чемпионы многое делают.
Да. Ну, короче, это колечко тоже ненадежно. Оно регулярно выходило из строя, там надо было подправлять, там, то все, то есть плохо. Но, тем не менее, недавно как-то мне попало ружье, Италия, Технисап. Смотрю, мой поршень один к одному. Применяют ребята. Ну, у нас ничего не запатентовано.
Кстати, вот ты говоришь, Саш, насчет совершенства, там доведенное совершенство. Вот что мне нравится, кстати, мы, когда общались с тобой, я тебе говорил, да, есть, ну, мастера, там люди, которые заскорузлые, там, ну, даже гонористы, да, там, они уже не признают никаких там ни критики, ни каких-то новшеств, ничего. Вот что мне, например, там понравилось, когда я начал охотиться, ну, я говорил, да, что я начал с ружьем Мирошченко охотиться, мы не знакомы были, потом как бы случайно попал, меня там сенсей мой познакомил, ну, Ильина, вы же там, да, вы помните.
Да.
Вот, такие, и что мне понравилось, меня удивило, да, что человеку как бы столько лет, он охотится столько, там, несравнимо больше со мной, намного опытнее, и... Я приходил там с зелеными реально соплями еще на то время. Ну, там что-то получалось у меня. Качал уже тогда оружие. Помните, вы так смотрели на меня взглядом таким. Но, тем не менее, всегда прислушивался. Всегда. То есть, ну, я понял, что человек согласен, не согласен со мной. Я приходил, рассказывал там свое мнение какое-то. Неважно, было правильным оно, неправильным. Там, я начал там один из первых, да, вот так вот закачивать. Да. Один из первых начал. Я тогда Виктору Павловичу сказал, давайте я буду летчиком-испытателем. Там никаких претензий. Я не буду предъявлять там в гарантийном плане, мы просто будем вот какие-то там вещи экспериментировать. И что-то, например, да, открывалось, уже какие-то там вопросы какие-то возникали, да, после очень мощных закачек. Понятно, что ружья не были рассчитаны под них там.
Вот, вот из-за этого же возникло промоточное ружье.
Ну да,
собственно. То есть там закачка, ну, вдвое меньше.
И, кстати, что я по Виктору Павловичу совета, я и перешел. У меня первое ружье было с 10-м стволом, и при закачках там... ну, свыше 40, там, 40-50, они не выдерживают с десятыми поршнями. Никакое гидродемпфирование ничего не решало. И вот лично мне было сделано ружье, 700-ка, как сейчас помню, 3/4 рукоять, с 12-м стволом, то есть механического демпфирования стало больше. Так, я не знаю, там, по-моему, еще родной поршень до сих пор стоит, при том, что ружье меньше 40 вообще не знало. Я к чему, что нет предела совершенству, и вот приятно, когда человек и мастер, уже даже именитый, вроде бы там, да, с откатанной конструкцией а-ля Rolls-Royce, он готов к критике какому-то там, ну, каким-то переделкам, к той же, кстати, с той же катушкой, да, там, по просьбе была сделана катушка более широкая, то регулятор тормоза переделан, а вот... человек не фыркает, да, говорит, а вы не понимаете, не умеете охотиться. Там, охотники просят сделать катушку, другой тормоз, потому что там в зимних перчатках, более толстых, там неудобно. Виктор Павлович, например, зимой не охотится, да, там, да, насколько да. я знаю. Вот. Все, все делалось вот так вот, человек сразу понимал, были чертежи, какие-то экспериментальные вещи, и все это шло в люди. То есть нет такого там гонора, понтов, я совершенен, а все остальные никто.
Вот кстати, это интересно. Вот этот вариант катушки уже был номер 8.
Восьмая, да?
Восьмая.
Восьмая.
На секунду. 8 вариантов, которые все чем-то не нравились, какие-то были недостатки там, зачастую хорошие недостатки, ну, такие конкретные. Ну и потому делалась другая катушка, потом опять всплывали недостатки, делалась третья катушка, ну и вот так вот.
Я думаю, что сейчас на самом деле были бы еще и модификации, еще какие-то там разработки, ну, да. просто возможностей технических уже нету, и заводы у нас умирают все, к сожалению. И... А то, что и работает уже с таким трудом,
да и все это. Понимаете, была фирмочка, типа там Технисабот или что-то такое, чтобы конкретно можно было бы этим заниматься, так совершенствовали бы дальше.
А так как это... увлечение больше, да?
А так это за свой кошт, это все делаешь там. Ну, вариант не пошел, а потратил и год времени, и кучу денег там. Ну и все это выкинул. Дороговато, накладно там. Ну,
кстати, плане. Еще вот интересный момент такой. Меня многие спрашивают всегда. Есть такая звинка, чемпион называется. Делает ее мастер Пилюков, да, я, как-то, да. я не помню, как его зовут, так вот ради, много очень там на эту тему разговоров идет, ну, кто зеленочники, те знают, то вот ради справедливости хотелось бы сказать, некоторые даже не верили, я говорил, что это одна из первых конструкций, если, ну, и самая первая даже конструкция, наверное, это именно ваша, правильно, я так понимаю?
Да, да.
Потому что некоторые не знают, ну, и Пилюков сам никогда этого не скажет, конечно. Вот. Он ее подхватил, насколько я помню, вы говорили, да?
Да, вот эту
конструкцию и делали.
Пытались запустить массовый его еще.
Вот вы о чемпионе бы тоже рассказали. Да. Это же, собственно, первое, да? Это оно, первый, оно с 30-м да. ресивером.
Да, 30-й ресивер, да.
Но свои плюсы тоже в нем такие прикольные были. То есть ну, резкий бой там,
да.
ну подброс, правда, диковатый был. У меня был чемпион.
Ну, по-хорошему, я Володе как-то написал такой конкретный лист вот. Что надо усовершенствовать?
Ну, в ружье доработать.
Да. Что доработать, и оно станет ну, эффективнее. Ну, что, Володя взял, все сделал по-своему. Совсем не то и совсем не так. Ну,
Но он не охотник же, по-моему, вообще. Да, мы говорили, а не охотник.
Да, да.
А какие факторы, Виктор Павлович, влияют на эффективность вот именно в вашей конструкции больше всего? Так, что-то Виталий трубку не берет. Попробуем еще раз. Так, насколько я вижу, по всем параметрам у нас вроде как трансляция идет. Все нормально. Осталось дозвониться. Думаю, что, возможно, проблема с интернетом у наших сегодняшних гостей. Сейчас попробуем еще позвонить Виталию на телефон. Так, что ж такое у нас? Алло. Да, что-то прервалась связь у нас, ребята.
Ну, у нас это был, Саш.
Так, хорошо, сейчас как слышно?
Нормально слышно.
Нормально.
Все, отлично. Я надеюсь, что все у нас восстановилось. Я тоже вас прекрасно слышу.
У нас интернет не падал, для меня ты как
вылетел. Да, значит у меня, наверное, дома вылетел интернет, но сейчас все нормально. Трансляция идет, поэтому продолжаем с того момента, на котором мы остановились. Так, друзья, кто у нас в чатике? Напишите.
Саша, опять то же самое начинаем.
Наклад.
Нет, все нормально. Никаких накладок, все хорошо. Все нормально. Не беспокоимся. Вот он я. Хорошо, продолжаем. На чем у нас прервалось? Алло. Алло, меня слышно? Алло. Алло. Я вас хорошо вижу и слышу. Как меня слышно? Алло. Алло.
Саш, у меня что-то было опять. Нормально все?
У меня все нормально, я вас хорошо слышу. Вы меня слышите нормально?
Все, у меня такое было ощущение, что опять, ну понял,
опять эхо появилось.
Опять как будто эхо твое появилось.
Нет, я в настройках ничего не менял, эхо не должно было появиться.
Все нормально сейчас, да. Ну что было как эхо, я слышал опять, начал себя слышать несколько раз.
Ну, наверное, это просто у тебя включилась, может быть, трансляция или что-то в этом.
Может быть, да, я пытался перезагрузить. Окей, ну продолжаем.
Да, все нормально, ребята, продолжаем. Кто слушает нас в прямом эфире, напишите в чатике, нормально ли нас видно и слышно. Пишите также свои вопросы. Ребята, нас сегодня очень много здесь. Я вижу, собрались, очень много людей пришло на сегодняшний прямой эфир. Вот я попросил здесь написать, кто откуда у нас здесь. Вот пишут ребята. У нас тут Сергей Мазур из Одессы, Макс Корнев, Татарстан, Алекс Конвершер из Израиля, Григорий Кисиль из Анголы, Алексей Подвох из Нижневартовска, Самсонов Евгений из Запорожья. В общем, ребята из Киева, Минска, вот я вижу здесь Мурманска, еще Киев. Пишите, ребята, кто откуда, кто здесь с нами сегодня, и присылайте здесь, пишите в чатике вопросы, которые мы зададим обязательно Виктору Павловичу. Вот, кстати, и первый вопрос. Юрий Шептун спрашивает, какое самое длинное ружье можно изготовить?
Ну, которое можно зарядить. Дело в том, что...
Нет, так вопрос надо уточнить. Ружье изготовить в смысле? Виктор Павлович может изготовить или как?
Ну, я так понимаю, что технически изготовить вообще.
Вы 700-ки делали максимально,
да? 800.
800
делал.
Ну, зарядить сделать можно и двухметровое.
Для Лагутина. Для Лагутина, да. Как-то ездил на Тихий океан. Угу. Там, по-моему, в Магадане контачил с местным клубом. И выезжали не на охоту. Ну, короче... Лагутин там один перестрелял весь клуб. Угу. По очкам. Он охотился с моей 800-кой. Угу. Там специально делал под океан, чтобы не корродировало. Там ставил капролоновые, центральную втулку, капролоновый регулятор силы боя. Короче, угу. Проблем с ружьем не было. Не корродировало. Угу. Но всплыла такая вещь, что...
Ну, не титановая была, да?
Не титановая, алюминиевая, да. Угу. Никаких вопросов. Но... Оказалось, со временем от масла разбухает капролон и начинает подклинивать там.
Ну да, это проблема капролона известная, да.
Вот то такие есть... дела. То есть я строил 800-ку, больше не строил.
Но сделать можно.
Но зарядить... Ну а теоретически, если так вот, исходя из конструктивных особенностей, как вы думаете?
Я видел зелинку 1,50 м, когда. 1,40 м, по-моему.
А как ее зарядить?
Ну, заряжал человек. Ну, закачка там 15, в перебор просто заряжал.
Вот так.
Ну да, при закачке там в 20, я
потому
захожу,
что заряжаю. Хорошая закачка, понимаете, это, во-первых, гарпун гнется.
Представляешь, как его зарядить?
Во-вторых, надо мускульным усилием одной руки, в общем, это я себе плохо представляю, как 1,5 м.
Ну, 800-ки метровая, это не редкость.
Ну, 800-ки это куда ни шло еще, хотя неудобно заряжать, мне уже неудобно заряжать.
Угу. Он заряжает вот стопы, в стопу заряжает, в подъем, вернее, подъем ноги заряжает. Разные методики есть, но Тут, я думаю, знаешь, как говорят, дурное дело не хитрое, если задаться целью, да, там, при теоретически двухметровой можно сделать там.
Ну, смотрите, зачем строить такой пневмат, хотя пневмат создавался для реки, для речной охоты. Это мутная вода, ну, да, оно да. не нужно.
Ну вот,
для чистой воды, для моря есть резинки, отработанные, доведенные.
Ну, не всегда. Очень многие охотники предпочитают в море также использовать пневмат. Вот, кстати, здесь и вопрос на эту тему. Спрашивает наш слушатель из Израиля, Алекс Конвишер. Виктор Павлович, как пневматические ружья ведут себя в море и как падает энергия с глубиной?
Ну, незначительно.
Да, на эту тему расчеты, да, это бои уже велись, и, кстати, Евтушенко, если я не знаю, вы знакомы с Евтушенко?
Не знаком.
Он делал расчеты, там незначительно падает. То есть, ну, хоть сколько-то, я даже за Виктора Павловича могу сказать, чтобы не напрягать такими вопросами. Там нет хоть сколько значимых там падений и давлений на тех глубинах, на которых мы ныряем, там, даже если считать там, и 20, и 30, и 40 метров.
Ну вот смотрите, 10 метров – это одна атмосфера.
На сантиметр
квадратный. Ну, в лучшем случае человек до 40 метров донырёт, 4 атмосферы. А закачка у вас, вот, у Виталия, 40 атмосфер. Ну и что?
Ну, я тоже согласен, что это вряд ли глубина каким-то образом может отражаться на эффективности выстрела. Ну, это действительно должно быть.
В конце концов, там кто ныряет на такие глубины, и реально ему там это надо, он качнет там лишнее там, 2-3 килограмма, задует и все. Угу. Даже вот, например, кстати, на эту тему вот понижение КПД и прочего. Помните, вот мы разговаривали с 12-м стволом, когда вы меня убеждали, потому что запас механического демпфирования больше, туда-сюда, я переживал КПДш немножко меньше, там, потому что ну, паразитной воды больше, да, то есть ствол 12-й, гарпун остается 8-ка, и паразитной воды больше. Но, с другой стороны, четкий аргумент, который меня убедил, например, там Виктора Павловича, он говорит, ну, ты, говорит, уже так закачиваешь, какая тебе разница? Там закачаешь не 40, а 42 килограмма, 3, грубо говоря, побороть, да, эти какие-то...
Ну, и опять же, там выхлоп идет без поворота струи воды.
Ну, да.
В десятке поворачивается на 90 градусов струя воды.
Ну, да, да.
То есть а еще там очень потери. Хорошие потери идут.
Ну, так оно и было. Я с 12-м стволом никаких вопросов вообще не знал там. Ну, я не замечал, скажем так, на руку, хотя уже я там, ну... Так вроде бы нельзя, конечно, оценивать, ну, ружья, да, но я там делал тесты разные, стрелял в тапочки и на дистанцию, одним и тем же гарпуном, ну, таких серьезных разниц между 10-м и 12-м стволом в плане КПД я не видел вообще.
Хорошо, Виктор Павлович, сколько вообще всего было изготовлено вот мирошек?
Это интересный вопрос.
Интересный вопрос.
Может быть, не точно, но примерно.
Да он вряд ли считал даже.
Вряд ли считал, да. Не очень много, скажем так.
Ну, порядок какой?
Ну, там сотня, там, ну, может больше.
Ну, понятно.
У него не было и потока никогда такого, чтобы там прям партиями делались там они там.
Естественно, какие-то... в этом и ценность
какой-то творческий,
таких ружей.
Да, ну, партия, вот, например, я помню, что да, раньше да, рассказывали да, там, да. Ну, партия две максимум, может быть, были в год. И то партия, это там сколько, да, там, где-то там 3-4 ружья, может, там, да.
5. Ну, 6.
Ну, 6 бывало, да.
Сейчас новые ружья мирошки уже не делаются, да? То есть пока как бы нет... Видимо, возможности ну, или...
Практически не делаются. Нет возможности.
Ну, я знаю вот и от Виталия в том числе, что есть достаточно много желающих такое ружье приобрести, но достаточно сложно и нужно долго ждать.
Да. Есть такое-то.
Хорошо.
Кто-то спрашивает, какой ствол лучше, анод или титан? Ствол должен быть из нержавейки и никакого анода.
Из нержавейки.
Да, я так и понял, что конструкция ресивер из дюраля, да?
Ну да, ствол... мирошки, ну, дюралевый ресивер, классика как бы жанра, да.
Ствол нержавейка.
Только нержавейка. Высокий коэффициент
естественно, да.
Скольжения, да, полируется.
Притом, вы знаете, не всякая нержавейка годится. Вот недавно столкнулся великолепные трубы. То ли Днепропетровск, то ли Запорожье. У меня такое ощущение, что Днепропетровский завод делает, но прислали что-то из Запорожья. Ну, идеальный ствол, внутри посмотрел, вроде делать ничего не надо. Ну, порешил полирнуть чуть-чуть. Ну, естественно, притир алюминиевый, мягкий, туда. Ну и что, обнаружил такую вещь, что идут на внутренней поверхности ствола задиры.
А, задиры?
Да? Задиры, просто такие ключи. С таким сталкивались. Раньше там бывало, попадались трубы такие. То есть уже труба не годится по это дело.
Кстати, вот еще, выбросил это. Еще момент один, вот по Зелинкам, интересно. По стволам, вот квалитеты стволов, притиры. Я даже вот когда-то стволы ваши отдавал человеку, он смотрел, то когда там ну, бросали подкалиберный типа притир в ствол и снизу пальцем закрывали, то он там вообще мог буквально час на воздушной подушке не запускаться. Представляешь, вот, на степень там полировки, притер без резинок, просто металл, ну то есть понял, подкалиберный. То есть многие мастера не парятся, берут часто трубы. Я имею в виду качество внутренней полировки и не просто полировки,
притирки.
А еще и притирки ствола. То есть он геометрически ровным был. Большинство мастеров просто чуть-чуть фунтую максимум, ну, полирнуть там притирами. Причем есть там ну, грубые операции, да, там не щадящие. Ну, как с дрелью просто наждачка,
дрель,
там, да. Туда-сюда пошкуркивать немного, оно вроде как снаружи близнет, ну, внутри блестит и нормально, people схавает. Резинки ставят под толщу, чтобы они там... и внутренняя геометрия, ровность ствола ну, внутри, вот, с притирами на V1, наверное, я не знаю, очень мало кто возится, именно выравнивает ствол изнутри, не просто там вышлифовывает, да, там на поверхность, не просто зеркало сделать, да, то есть зеркало может быть гладким, но, ну, ты понял,
ну, это, да,
волнистым, понимаешь, да,
с неровной вот, поверхностью.
Да, да. Хотя иногда с глазом не видно. Смотришь, с зеркала все, говорят, ты бачишь, воно из зеркала. А оно на самом деле поршень, понял, идет там раз, раз, вот такими как бы рывками через него. Вот. И вот именно в мирошках это просто ну, образец для подражания.
Но я вот, кстати, как раз вот об этом и есть мой следующий вопрос. Я понимаю, что Виктору Павловичу, как создателю этих ружей, наверное, сложно их вот так хвалить. Поэтому вопрос, Виталий, к тебе. Расскажи о том, какие с твоей точки зрения нововведения и изобретения, которые были применены при изготовлении пневматов Виктора Павловича, в дальнейшем повлияли на развитие всей индустрии пневматостроения? Вот что оттуда почерпнули другие конструкторы и что стало эталоном? Ну или что лично тебе больше всего нравится в этих ружьях? Чем ты выделяешь их из других?
Ну, что почерпнули, тут мне сложно сказать, знаешь, я не могу расписываться за других мастеров, он может сказать, а я это сам придумал, да, допустим, и я не могу за него расписаться, там, ну, за каких-то других мастеров. Вот то, что эталоном, ты говоришь, да, стало, например, ну, такие интересные вещи, анод. Вот, ну, это так, я ну, какие-то просто примеры беру, какие-то частные случаи. Вот, наружное покрытие мирошек по сей день, я не знаю даже до сих пор, чем связано. Виктор Павлович не даст соврать. Я расспрашивал у него, он не скрывая, рассказал поэтапно, как он делает анод. Потому что делали люди фонари, ну, начали вот, ну, началось производство, такой бум как бы начался. Зелинок, там, зелинкостроение, фонарей, начали какие-то там... Помните, я фонари просил анодировать, то есть я приносил ему, просил его, там, Андрей Фалеев, такой, там, в принципе, известный парень, конструктор интересный в Днепропетровске, живет Хлопец, я там и для него какие-то изделия анодировал, вот, он там ружья делал тоже, но ни у кого не получался такой анод, как вот у него, ни у кого просто, и помните, я там расспрашивал, как вот вы делаете, он не скрывая, вот что мне нравилось тоже, человек не скрывая, он говорит, я даже не знаю, чем уже помочь, ну вот, вот ну, анодирую я не сам, понятно, там установки специально это делают, это отдельная как бы профессия, вот, но вроде бы не скрывая, рассказывал, как делает, как токарит там, да, там какие-то там секреты выдавал даже. Вот у него анод, например, на мирошках, по сей день отличается, никто не может повторить. Он как лаком ружье покрыто. Ну вот реально, по факту есть такое. Вот есть жаль, такое, это, да. Я бы даже ружье принес, но эта камера этого не передаст. То есть оно как под лаком. Такое ощущение, что оно скрыто под лаком. Понятно, да? То есть оно блестит прямо, вот, ну, как сверкает. И такое ощущение, что покрыто лаком сверху. Ни у кого. То есть есть пористый он получается, шероховатый ну, снаружи такой.
Да, вот, ну, это, как, не знаю, как такой, наверное, как это говорят, визитная карточка, да, Мирошек. Есть даже там и похожие ружья, и пытались там подделывать и копировать мастера некоторые, ну, конструктив за основу брали. Ну, вот анод, например, ну, нигде, не на фонарях, например, там, нигде не могут такой повторить. Хотя какие-то там, да, секреты вы там вроде рассказывали, как делали. Даже кстати, я помню, такую деталь, как полировку, да, там перед... даже полировку. То есть он уже даже сам им подсказал, говорит, может, потому что... То есть, чтобы ты просто понимал, Сань, вот, что такое Мирошки, почему я считаю Rolls-Royce. Человек... После токарной обработки и токаря там люди, которые с личное клеймо при Советском Союзе. Я правду говорю? Да. Личное и клеймо. Сейчас даже и сейчас личное клеймо. Чтобы ты просто понимал, человека не проверяет ОТК. Уровень токаря. Не тот, который там понял за 100 рублей там синелобой какой-нибудь. Человек токарит ружья. Есть гораздо более дешевые токаря. Да? Я помню эту историю про токарей. Но принципиально... Практически там, пусть лучше там меньше заработок будет, и его практически и нету, но принципиально они токарятся у человека, который, я его, кстати, видел когда-то, помните, вот, там, это уникальный человек, уникальный токарь, там, который еще с советских времен, в советское время на заводе Антонова личное клеймо имел. Это что означает? Человек не проверяет АТК практически, да, то есть он... Если он не может плохо сделать, он или умрет, или не сделает просто так, как надо, элиту, вот. То даже после такого токаря, я вот видел деталировки до анода, ружей, там приходил, там в гости, даже после этой токарки, которая, если бы ты видел, ну зеркало, понял, вот резец зеркало оставляет, все равно полируется. Я спрашивал, вот лично я, там сейчас это даже я не думал там интервью рассказывать, я спрашивал, говорю, зачем, Виктор Павлович, зачем, смысл какой? Ну зеркало и так, там после резца, они там в фольге приходят, эти ружья в бумаге завернуты, каждую отдельную бумагу надо.
Кстати, вот чем выше чистота, тем выше коррозионная стойкость.
Тем выше, вот. А когда я увидел, как стволы полируются, например, у некоторых мастеров, ну, там, по-быстренькому отрезали, дрелью раз-раз прогнали, я увидел, как это делается им, калибрами, вручную, там, этими притирами, да, там, одним, потом проходится вторым, вручную. Это ты через ствол, там, руками продергиваешь этот притир. Ну, то есть, равняется ствол. И это нельзя сделать дрелью. И, ну, оборудование такого никто не будет там заказывать и делать специального. Вот, то есть,
ну,
вот,
короче,
стволы, например, да, качество стволов, анода и самое главное, наверное, отработанность конструкции. Может, и есть какие-то, вот, например, допустим, там регуляторы, да, там трехпозиционные делают, особо какие-то эффективные, там, вот. Но все эти мастера нарываются на какие-то глюки, неприятности, там, я даже в одном, по-моему, стриме рассказывал, что были, да, ну, классные идеи, интересная реализация, там, работа, четко все, но глючное. Просто они меня некоторые ружья просто выносили. Кукольное там, что-то даже вроде как более удобно было. Но Мирошку ты берешь, я, вот у меня многие там очень серьезные охотники, что только не перепробовали, а известные такие, там, и Саша, например, там, 77-й, и ночной дозор, ну, с Мирошками. Они у них уже там затертые, да, да, нота давно уже нету, просто убитые, рукоятки побиты, они там неаккуратные люди, кто неаккуратный, кто просто очень высокая интенсивность эксплуатации. Леша тоже Хлысков, ну это так я там на бум вспоминаю, это просто жесточайший режим эксплуатации. Ружья просто, ну, годами, даже десятилетиями, наверное, просто служат, люди просто меняют поршня. То есть надежность конструкции, да, может быть где-то там... Ну, знаешь как, есть Rolls-Royce, может он где-то в чем-то, вот это мой такой взгляд, да, может он, ты мне вопрос задавал, может он в чем-то там как бы, ну, не архаичен, да, а
ну, да, консервативен,
да, вот правильное слово. Блин, но он вечен, он просто ездит, и все, ему ничего не делается, просто ничего. Вот это для меня Мирошки. Есть разные ружья, а есть просто взял вот так вот, и просто ты 10 лет не меняешь поршень.
Хорошо.
Хотя, может быть, там, может, да, не настолько эффективен регулятор. Но, с другой стороны, когда Виктор Павлович там, ну, разрабатывал там ружья, мы на эту тему общались, никто столько тогда не качал. 20-25, да, это там...
Да, до 20.
До 20 качали. Это я был первый дурачок, который пришел там, и он при мне ружье начал стравливать, так смотрит на меня, помните это? Так на меня посмотрел, а там полтинник задут. Вот это я был первый. Конечно, регулятор не работал так, как надо было мне. Но и ружье было сделано не под 40-50 килограмм. Хотя, когда мне надо было, и под меня сделали, помните, тогда вот, репетировали для меня регулятор, оно работало с таким регулятором.
Вопрос по маслу. Вот Юрий Шептун спрашивает. Рекомендованное вами масло и как его количество и когда менять?
Внутрь масла вообще никогда не заливать. Это сразу портит ружье.
Да,
оно перестает стрелять. Образуется суспензия вместо воздушного потока. Рабочая среда, воздушный поток. Образуется суспензия, типа пожарная пена. Все, ружье не работает.
В жидком можно виде в зелените не должно быть масла вообще.
Не должно быть.
Масляная пленка.
Масляная пленка нанесена на детали, все. Больше ничего. Ну, а масло, которое я обожаю, это МС-20, авиамасло советское. Ну, в холодное время года, можно веретенка там такие, ну, более вот жидкие.
АТФ из современных, вот для коробки. Автоматов, отличный тоже вариант АТФ. Я, кстати, вот МС...
Но не синтетика, понимаете? Кольца идут под минеральные масла, не синтетика.
Угу. Хорошо.
Вот я МС покупал, например, по совету Виктора Павловича, и, блин, ну такая жесть иногда происходила, там и с капролоном, и всем. Но это уже или масло не то. Вот вы мне когда-то давали, да, с завода там, масло. Блин, у меня там долго, много лет это там, ну, баночка масла была. То я не знаю, она совсем была другая по качеству.
Хорошо, я думаю, что мы еще вернемся к техническим моментам. Мы немножко вернемся сейчас к тематике личного опыта Виктора Павловича. Хочется больше о нем узнать как о человеке. И в связи с этим у меня следующий вопрос такой. Давайте немножко отвлечемся непосредственно от технических особенностей ружья. У меня вопрос такой: какие интересные моменты из вашей подводной биографии, из подводной охоты вам интересно вот сейчас вспоминать? Что такого интересного, запоминающегося было?
Ну,
может быть, это может быть связано и с ружьями, но это уже как угодно.
Ну что, естественно, победы. Там... Допустим, ну, сом 60 килограмм, там, судак добытый, там, допустим, 6600 добытый там, на 12 метрах в ноябре месяце, там, в советском костюме, там,
в чайке. В чайке,
да.
Я знаю, это такой вопрос.
Не одолел Толстолоба. Толстолоб больше меня роста был. Он меня там метелил так, что... И не одолел, ушел, угробил рыбу. Вот это жалко, обидно.
У вас очень интересное время было, вот вы в начале программы об этом упомянули, когда вы только начали понимать все возможности, которые есть у подводного охотника, да, что начинали с рыбы помельче, потом поняли, что есть возможность охотиться на монстров, вот как вы сказали.
На монстров, да.
И начали потихоньку...
Ну, это было, себя. Знаете, выплываешь в море, ну, Каневское, и я себя уже ловлю на том, что там лежит сом 16 килограмм, мне не интересен, мне надо монстр. А я видел Лёшку там, Лёшка 3 метра. Ну, видно, как он лежал там, вот это, пережевывал ракушки, там выплевывал, вот так даже струи видно, там и ракушки валяются там. И Лёшка 3 метра там. И меня тянет туда, меня этот сом 16 килограмм. Неинтересен. Ну, был такой момент. Ну, по-моему, в каждого охотника такое бывает, что вот тебе плевать уже на такую рыбу, подайте мне монстра.
А, кстати, ну, насчет, вот я вспомнил, мне Виктор Павлович рассказывал, мы там тоже разговаривали, вы по щукам спец там большой, да, там и 16-ки были.
Любимая рыба судак вообще-то.
Вот, ну, я помню, что да, стреляли крупных. И я вот спрашивал по какие-то необычные истории, случаи. Ну, знаешь, как вот у любого какого-то охотника, кто долго охотился, какие-то там интересные, какие-то там необычные какие-то, может, охоты были или случаи происходили. И помните, вот про сетр рассказывали?
Да,
про этот увиденный хвост. Вот, кстати, вот рассказали бы, просто очень интересно. Они реально ж, а сетра были в Днепре, и крупный заходил, и на пелуга заходила.
Вы знаете, опять же, тот же...
Это при Советском Союзе еще было.
Советский Союз, давно это было. И в Советском Союзе, как запрет, народ, в общем-то, не плавал. Потому что плавал рыбнадзор на лодке, высматривали там. У меня, вообще-то, отобрали ружье. Ну, я так прикинул, что вот это идти с ними там, это унижаться, просить там, платить деньги какие-то.
Я лучше
построю новое. Подарил им это ружье, и такое было. Ну, и опять же, запрет. Ну, опять запрет какой, где-то там конец апреля там такое. То есть, уже более-менее комфортная температура. Вода очень чистая. Ну, и затопленная вырубка. Там под водой кустарник, травка уже.
Это ниже Киева, да, я помню?
Да.
Где-то
да,
ниже Киева. Да.
Ну, в санатории Жовтый.
А, санаторий Жовтый. Легенды, легендарные, да.
Ну, плыву и смотрю, естественно, в эту травку, в коряшки, там, переплетение, там, высматриваю линя хорошего, там, такое. И тут лежит дерево. Ну, такое. Кустарник и идет уклон. Уклон в темноту. В темноту видно, ну, метров 15. Да. Ну, там пусто, гладкое, ну, ничего не видно там. И тут дерево. И вот я переплываю это дерево затопленное, которое лежит туда, в темноту. И смотрю, за ним курица ил, так, след. Я по тому следу смотрю, мама дорогая, вот такой вот типовой плавник, вот полумесяцем.
И сзади, ну, серповидный.
Ну, не знаю, ну, метра полтора, метр двадцать, вот такое.
В высоту, да?
Да. И так это ромбовидное тело, такой кусочек вижу, и оно туда там плавно уходит в темноту. И я еще за ним там на ластах акванав, туда там что-то. Я даже не стрелял.
Ну, без вариантов. Например, осетровая, она растет, ну, 10 килограмм, это просто потолок.
Я видел.
Я тоже, кстати, в Днепре ловил, у меня на канале
тоже есть. На том же жопне, кстати. Но это уже был где-то октябрь или ноябрь месяц. И судачье место. На фарватере, там метров по 12 глубина, кустарничек. Лёшка судача там, смотрю, Лёшка пустая, там всегда лежал такой конкретный судак. И в то же время смотрю за кустиками, там так, пошла это, ну такое, 2,5 там.
Ну, стерлядки они небольшие, но то, что увидели, это походу...
А что же это, белуга, наверное, была, да?
Ну, белуга. Она же заходила когда-то во время... Когда они зашлюзованы были, Днепр не был плотинами порезан, она заходила в нерест аж Киеву и выше, может, там подымалась, ну, выше не знаю, но стерлядь заходила 100%, белуга, она заходила 100%.
И не рестилась. Я думаю, скорее всего, осетр какой-то из тех, что...
Ну, из крупных какие-то.
Оседлые там какие-то.
Да, ну, если кто-то другой рассказал, есть там басняры такие... Вот, может, я бы не поверил бы, но это не тот человек, который говорил.
Вот, кстати, пишут ребята у нас в чате, в Беларуси мирошка очень редкое ружье, но очень уважаемое. Приятно увидеть мастера, крепкого здоровья, долгих лет и творчества.
Спасибо.
Ну, кстати, вот. Тоже вопрос интересный. Считает ли мастер архаика изготовления вручную рукояток из эпоксидки со стеклотканью? Спасибо. Вообще, кстати, на самом деле, ну, Виктор Павлович ответит сейчас там, как он считает. Я скажу со своей точки зрения, так как очень многих мастеров знаю, и для всех мастеров это большая проблема рукояти. Любой мастер бы рад был бы, если бы ему эти рукояти делали, даже там и платил бы, ну, не понаслышке знаю, это реально вот, ну, морочливое дело такое, с этими матрицами, там, пресс-формами.
Ну, понимаете, во-первых, грязное дело, во-вторых, вредное для здоровья вот это дело, стеклопластиковые ручки.
Ну, то есть, если вам давали еще какое-то классное литье, хорошие рукоятки, вы бы не против их
брать и ставить? Ну, кстати, классные рукоятки, литье, это вот Володя Пилюков, допустим, делает. Ну, у меня такое впечатление, что у него там бывали случаи, что вот ружье в квартире пролежало 3 года, и с рукояткой проблемы.
Не, у него рукоятки были, они же у него типа шовные, я знаю, трескались, шовные, они заливали, да, их там заливало.
Ну, вот, то есть... А матрица у него очень витиеватая, очень сложная, такая непростая матрица, дорогое удовольствие там. Ну и тем не менее, ну пластмасса, это не то.
Ну видишь, у нас сейчас пластиков очень много разных, литьевых, там, пеленгаз, те же классные рукоятки делает. Блин, ну это когда серия, понимаешь, это когда серийка. Там одну матрицу сделать 3-5 тысяч долларов.
Да,
а если еще летю под давлением, еще, там,
думаю, дороже, Виталий,
да, то еще и дороже может быть. А представляю, ну, если человек делает там для себя и души, там делал там 4-5 ружей, вот представляешь. Так что я думаю, что да, реально можно назвать это архаикой, там укладку эту.
Архаика, ткани. Естественно.
Да, вот ответ на вопрос.
Архаика. Еще вредная.
Еще и вредная.
Но да. Если знать нюансы, можно делать красиво.
Зато очень красиво. Точно, да.
И вечная ручка. Ну, если не уродовать ее там не.
Хорошо. Я так понимаю, что в основном вы охотитесь в Днепре, да? Или где-то еще? Ну, и в водохранилище, да. Вот, Каневское водохранилище вы упомянули. А на море приходилось охотиться?
Ну, так. Пытался по молодости.
Но в реке интереснее.
Намного интереснее.
Ну, безусловно.
Я, кстати, тоже. Если брать наше море, ну вот оно бедное. Ну, ты сам же не понаслышке
знаешь. Я прекрасно знаю. Я поэтому, когда слышу ваши рассказы про Днепр, мне прям аж...
Так не заводит, честно, морская. Хотя я ходил рыбу на черном. И, ну, вроде как, именно плавать, нырять мне было интересно, приятно. Но как-то ты знаешь... Знаешь, вот я сейчас очень хорошую аналогию придумал. Как описать свои чувства... Что такое для меня днепровская охота, ну, Днепр, да, и Черное море. Это как охотнику, ну, такому матерому, там, да, сухопутному охотнику, который там практикует разные охоты, в зоопарк пойти. Понял? То есть вроде бы и видишь этих зверей, вроде вот они, все, но ты понимаешь, что ты как будто не на охоте вроде бы. Вот у меня так на Черном море было. Я это ныривал и находил. На тот горбыль, который считался морскими охотниками, там, рыбой как бы нормальной. Для меня, знаешь, для меня это лещ. Просто, блин, лещ, который я вообще иногда не стреляю.
Ну, понятно, что у вас там настоящая трофейная рыба. И это
да, очень, мне, очень мне интересно, вот действительно, и в своем виде, я понимаю, я осознаю, да, что горбыль на 2,5, там, например, горбыль на 3 килограмма, это круче, чем сом на 50, допустим. Но... Нет свиста катушки, понял? Нет вот этого...
Да ладно, ну любой трофейщик это понимает. Хорошо.
Да, хочется вес еще все-таки.
Вы знаете, наверное, охота в голубой воде, вот, если попробовать, вот это, наверное, было интересно там, на тунца. Там,
ну да, слышу, да, да. Вот я когда поехал на тунца, да, Мадагаскар, о, вот это оно. Пусть даже не стрельнуть ничего, пусть не, ну, хотя бы увидеть, хотя бы осознание того, что ты находишься в том водоеме, где хоть в теории может выйти, ну, такая рыба. Блин, я лучше 5 охот отплаваю с нулем, ну, значит, в водоеме есть трофей.
Ну, кстати, это здорово, что вот вы, Виктор Павлович, говорите о том, что хотелось бы вам попробовать другие водоемы, в том числе вот поохотиться в голубой воде, потому что вот наши охотники-корифеи, они многие такие очень люди консервативные и говорят, что нам тут хорошо. Вот, например, Владимир Топольницкий, сколько его Миша зовет в Майами приехать поохотиться, он упорно отказывается, говорит, нет, мне вот Черное море, для меня все... Ничего мне не надо больше, буду здесь охотиться. Ну, хорошо.
Это заскорузлые люди зачастую, ну, без обидного, я хочу сказать. Они еще часто боятся изменений, боятся не то чтобы нового, а показаться неловким в этой охоте. Да, там он уже наработал мясо и опыт, он выходит там с трофеями, с добычей. Знаешь, еще надо иметь, как говорится, иметь стальные яйца и ну... Понимаете, смочь выйти пустым из воды. Ну, знаешь, когда тебя ждут, как я на Мадагаскар ехал, ну, все, там ветер там всех порвет, давай, там тунцы, марлины. Ну, я, понятно, тем более в период ехали, когда там не особо это и есть. Вот, но надо уметь не стесняться того, что ты можешь не стрельнуть, можешь не взять, можешь выйти пустым. А есть люди, вот я особенно из такой старой гвардии, знаешь, ну, видел и знаю таких, которые, они даже... Я тебе скажу, не только океан, они даже боятся менять места охот ну, пресноводных. Они привыкли, как, знаешь, вот к своему уютному домику какому-то. Вот они ныряют в одном-двух местах, и все, они ничего не хотят нового.
В принципе, маршрут отработан.
Да,
вот
да.
Вот прошелся этим маршрутом.
Виктор Павлович, а вы вот, ну, если выдастся случай поохотиться в голубой воде, ну, думали о том, с каким снаряжением охотиться и с каким ружьем?
А вы знаете, Александр, уже даже в реке пару лет не охочусь. Ну, проблемы с суставами. Ну, молодость выходит боком. особенно вот эти костюмы «Чайка». И «Чайки» еще было там. Ну, я предполагал, что такое будет.
Ну, перемерзали, да. Я тоже
перемерзали сказал, конкретно.
Начинал перемерзал, ну не так, конечно.
Сейчас даже летом, пока не ныряете, да, опасаетесь вот за суставы. Даже когда теплая вода.
А сейчас летом пилить кто знает куда, бензин полить.
Сань, так у нас и прошлое лето, например, я тебе скажу.
А, лето такое.
Видимости полметра не было нигде. Полметра. Вот это вот это лето у нас, вот которое было.
Сине-зеленые воды.
Просто жесть, просто, да, зеленка. В прошлом году, позапрошлом, ну, Цивлеходский, вот, да, Каневская, да, там да. Как бы даже летом можно поплавать, когда там штормов нет, эту зеленку где-то отгонят, ну, понаходить видимости. Вот, это же у меня на канале насмотрится зимних, ну, роликов, да, там с прозрачностью. Ну, и выкладывай же самое лучшее. И все думают, что это у нас всегда так. Лето, зима, там, в любое время года.
Ну, правильно. Как у нас Миша наснимал горбылей, и все стали думать, что у нас тут под каждым камнем по горбылю сидит. Хорошо. Ну, да. Виктор Павлович, ну, все равно интересно узнать, какой сейчас у вас комплект снаряжения основной? С чем вот вы охотитесь? Вот прям все интересно.
Ну, и с оружия 700-ка. Любимое оружие.
Ну, естественно, одинарник у вас.
Спрашиваем. Какого мастера?
Так, ну, это что касается оружия. А остальное?
А остальное, ну, ласты длинные какие-то, французские там, не помню. А костюмы самодельные. Шил у ребят там на Виноградаре когда-то еще.
Ну, пошивные, наверное.
Ну, пошивные там. Ну, так, более-менее, все нормально.
Ну, несколько...
Не ошибли.
Несколько толщин, да, у вас для зимы?
Ну, наверное, это комбинезон, пятерка. А осенний такой, зимой я не
обучаюсь. Ну, да, я понял, да. Осенний-весенний.
Ну, так, да.
Вас, то ружье, с которым вы сейчас охотитесь, вот 700-ка, это из первых или из уже крайних?
Из последних.
Да?
Прямо точное, все как положено там.
Какие у него параметры, озвучите, просто интересно, вот полностью все, диаметр ресивера, ствола.
Диаметр ресивера, там могу показать.
Покажите, интересно.
Кстати, кто-то спрашивает, на голубую воду с зеленкой можно?
Да, ну, можно.
Бесполезно, я думаю.
Да, я сразу скажу, что да, это надо длинные. Я, кстати, на эту тему очень много там расписывал, почему зеленка реально будет сложно в океанской охоте. Но если дюралевую зеленку...
У нас на Черном море... Вот,
лучше не брать нам на океан.
В районе Новороссийска ребята с зеленками охотятся, я знаю. Я не знаю, что за конструкции, просто приходилось слышать, что у моих...
Не, охотятся, я знаю, но там больших много оговорок. И в аноде лучше не брать все равно.
Вот такое вот оружие.
Угу.
Чтобы на камеру было видно.
Ну да, видно, что оно прям вот как новое практически.
Так это... Оно новое и есть.
Оно, да.
Я не очень много плавал с ним.
Так, я тебе скажу, этот анод он и не убиваемый. Ну вот катушка такая. У меня такая же, только пошире. Вот видишь, она типа узкая, а есть широкий вариант. Шпуля шире.
Для тех, кто на самых больших монстров охотится, да, для них надо побольше катушку.
Это, кстати, вот надульник, надульная часть, видишь, я вот показываю, если видно перед камерой.
Да, видно.
Вот, я тебе фотки скидывал там. Если вот, вот тут отверстия насверленные, ну вот есть мирошки, их видно сразу, то это десятые стволы с десятыми, а вот это двенадцатый, правильно? Это с двенадцатым стволом, вот типа прямо точный фрезерованный надульник. Это, кстати, вот, ну, я, может, кто-то делал до, но я первого знаю мастера, который его делал прямо точно на дульнике. Ну, вот опыты в этом плане. Это вот Виктора Павловича.
Видишь, какой вот... То есть надульник вот. Тоже анодированный алюминий, я вижу, да?
Да. D16T, анодированное все.
Регулятор. Так, ствол 12-й, да?
12.
Да, 12-й.
А гарпун?
Восьмерка.
Восьмерка. Кстати, я охотился с мирошками, с 12-м стволом. У меня, ну, у меня есть гарпун девятка даже. Ну. И, но по толстолобу. То есть только по толстолобу. Ну, у него такой более вязкий паровозный бой. Такой, ну, выстрел чуть более затянутый. Ну, понятно, да, масса больше. Но зато на дальние дистанции лучше не стрелять. Им лучше стрелять.
И вы знаете, вот тут тяжелый гарпун, вот как пошел и пошел.
Как лом, да, летит.
Как лом летит. А вот легкий гарпун начинает... терять высоту.
Ну, это, да, девятка.
Лучше,
это...
лучше золотая середина. Я понял.
Да. Вот восьмерка в самый раз. Девятка, я плавал с девятками, одно время что-то были такие
задвижки. Спрашивают, да, расположение рукояти какое.
Да, это, я думаю, увидели, рука, да? Увидели же сейчас, да?
Среднерукая.
Среднерукая, да.
Мне, кстати, чуть-чуть назад.
Да, чуть-чуть. Мне среднеруки не мое.
Виктор Павлович, у меня такой вот следующий вопрос. Если бы техническая возможность была, ну, не ограничена ничем, можно было бы использовать любые материалы, любые станки, любое оборудование, вы бы усовершенствовали что-то в той конструкции, которая сейчас есть?
Естественно.
А что именно?
Вот. Ну, например, у меня есть чертежи. Вот тут сделал бы стабилизатор носовой.
А я видел,
вот эти чертежи, да. Типа ручки, но вот тут вот. От подбросов.
Это, кстати, как Перенгаз сделал, да, раздутый гидроформированный ресивер, а он уже в задумках было много лет назад, ну, лет 10 назад.
Откуда это пошла мысля? Вот Лагутин Андрей мне сказал, что я ему делал ружье, вот тут катушка была роторная катушка, вот тут спереди. То есть вот эта носовая часть была несколько раздута. И Андрей заметил, что оно гораздо меньше подбрасывает. Mm-hmm. Вот он даже сравнивал, стрелял с такого, mm-hmm. говорит, меньше подбрасывает. Ну, появилась идея
сделать. То есть встроенная катушка впереди была, да?
Да,
вот,
да,
здесь.
Да.
Вот. Это как у Хлебникова сейчас есть такой вариант. Ну, он, правда, бесполезный.
Да. Ну, катушка малоэффективная, вот это вот.
Mm-hmm. Ну, да. Ну, какие СПСники по спортивной подводной стрельбе делали вот эти вот, ну, каракатицы, да, такие паруса типа переделали от подброса, деревяхи в таком сейчас стиле строятся. А я, кстати, видел уже лет 10 чертежам, если не больше.
Да, проект давно. Ну, но другие еще идеи были, но как-то уже, знаете, уже возраст как-то остыл. Раньше у меня был зуд. Вот, каждый год вот, что-то новое у меня должно было быть там. Нечего сидеть, сложа руки, там такое.
А, еще вопрос, я человеку обещал, что задам. Он спрашивал о мнении о других конструкциях ружей, в частности, о плунжерниках. И вот мы до стрима разговаривали с Виктором Павловичем, я сам не знал, честно, я так сказал просто, ну вот, чтобы вы свое мнение сказали. А он говорит, что был проект, да? И
да.
Была, даже чертеж был сделан, но так, к сожалению, по техническим
моментам. Ну, оно витиеватое. И это, знаете...
Вы делали с подкачкой,
плунжер. С подкачкой, служенной подкачкой, оно до дурения качалось, а там, ну, потом как-то я остыл к этому делу, не стал ее реализовывать, но оно сложное было, оно витиеватое, плюс там надо было или стали, это уже давление не под
алюминием,
или стали, давление. Или титан, там, вот такое, оно в изготовлении сложное, короче, так, а вот это вот, ну, нормально обеспечивала любую рыбу, что не приводится.
Ну да. Да, это вообще без вариантов.
Без вариантов.
Так, Сань, два интересных вопроса. Кратко, в каком месте лучше ставить стабилизатор и насколько форма ресивера Перенгаза помогает ему? Ну, помогает, там никто не высчитывал сколько, но вот эти расплюснутые ресиверы или стабилизаторы, конечно, рулят. Естественно, их впереди нужно ставить, это очевидно, понятно.
Естественно, да.
Впереди. И вот классный вопрос, которые, кстати, вот часто мне задают, так как я там Виктора Павловича знаю, в интернете общаюсь, и вот у меня многие спрашивают, как человека, который там может набрать его, спросить. И вот вопрос, Михаил Дамбер спрашивает, видели ли вы хоть раз подделки вашего ружья?
Ну
почему, они существуют, почему, конечно. Почему вот пусть расскажет, кстати, это интересная история. Они существуют, есть, и вот Виктор Павлович пусть расскажет.
Почему видел? Вот товарищ, допустим, с которым, токарная команда, с которой я работал, ну, до этой команды, вот сейчас у меня такая самая эффективная.
То есть есть подделки, чтобы просто знали люди, что действительно существует?
Ну, товарищ точил, потом, естественно, аккуратно скопировал все там.
А он же говорил, что вы типа его сыну сделали ружье, он попросил сделать еще ружье одно, якобы родственнику или
там сыну. То еще тридцатка, то еще тридцатка.
А, то еще одну слезали.
Да, то было совсем давно.
О,
да.
На все ружья копии, оказывается, есть.
Короче, Брагин Виталий, это директор клуба.
Да, я знаю, кто такой Брагин. Клуба, да, да.
Ну, вы, наверное, сына знаете.
И старшего, и младшего знаю. Да.
Ну, так вот, старший попросил...
Не очень мне эти люди нравятся, так честно скажем. Мягко, очень. Я не знаю его отношения, Виктора Павловича, к ним, но... Ну, не будем, ну, не
да,
будем.
Да. Да. Ну, так, так это... мы договорились так. Мы пришли там с старьем, обучаемся, потребовались документы. Угу. Ну, начали требовать у всех охотников документы подводного охотника.
При Советском Союзе же была такая тема. Было посвечение, там вписывали ножик, вписывали
нож. Там... фиксировали.
Да, да, было такое, да.
Было. Ну, и он говорит, а сделайте мне ружье. Да. И я вас, это, обучение пройдете за бесплатно. Ну, короче, сделали мы ему ружье. А он говорит, а чтобы его обслуживать, вы мне дайте чертежи, а то как же я буду обслуживать?
Действительно, чтобы ты его делать, дайте мне чертежи, ну, в автомобиле. Ну, красава, ну, да?
Дали чертежи, а потом через какое-то время там смотрю, вот эта фирма там производила оружие, где-то в России точили там их сотнями, тут где-то складывали там,
ну,
в общем.
Ну, со Шабрагиным сделано это трэш, просто дичь. Я даже там подборку делал когда-то, того трешака, что там изготавливалось. Я с ним два раза лично там сталкивался. Старший меня хорошо знает. Там просто...
Но,
по поводу вот этих подделок,
вот
интересно.
Вот этих ружей, вот.
Ну, товарищ, они частенько попадаются.
Если товарищ точит, через руки проходят все чертежи. Ну, скопировал. Потом у меня аккуратно узнал. Говорит, я вот хочу для кума построить, там кум у меня ныряет.
Тот токарь, вот, который делал.
Да, хочу сделать там, вот как ты покрываешь, где покрываешь. Ну, ему рассказал, показал. Через какое-то время смотрю, на рынке куча таких ружей, как мои. Только ружья такие. Вот мои ребята, говорит, приезжаем на охоту. Жара, лето.
А он не охотник, это ж Вова, да, его зовут?
Да,
токарь,
да,
Вова.
Сидит охотник в костюме, красный, с него пот течет, он разобрал ружье и проклинает Мирошниченко, вот, ружье. Ну, а ребята посмотрели, говорит, это, ну, мои друзья, мои охотники, и говорит, это не Мирошниченко. А это Володя вот, делал это все.
Ну да, самое обидное, что потом что-то в ваш адрес могут высказывать какие-то...
Мастера, вот, да, тоже, да. Вот тоже, да. Они, кстати, отличаются, большинство
а из внешне
сделаны
ну,
накатка.
Не отличишь, да.
А сделано одно отличие, да, одно отличие есть, кстати, чтобы люди знали, потому что были такие моменты, там, я на форуме писал иногда, ну, вижу, там, барахолки продаются, я не люблю, ну, вранье, там... Ну, многие люди сами нереально не знали. Покупали как Мирошку, продают как Мирошниченковская. У меня даже было, я скажу, Сань, до 10, наверное, конфликтов. Ну, таких, знаешь, было, не, как бы неприятных историй, ситуаций. Люди возмущались, как это ложь, что ты ну, пишешь такое. А я вижу, что это не Мирошка. Ну, я пишу, как есть, типа, дружище. Но если ты не знал, там, я без претензий, ну, в барахолке даже, да, или хвастаться своим ружьем. Это, я говорю, не Мирошниченковское ружье. Я говорю, хочешь, я реально там наспор могу... Ну, и снаружи их видно сразу по... Во-первых, у него катушка старого образца, вот ту, которую сейчас показал на камеру, ну, показывали ему ружье, это новое, он выпускается старым. Ну, человек не охотник, он, ну, он не может сделать ну, так, как надо. Он как увидел, передрал вот первую самую, одну из первых, да, там, образцов, вот он ее так и делает. И у него...
накатка.
Накатка сзади на ресивере.
На задней части.
На задней крышке, на задней, которая накручивается. У него накатка сделана такая, насечка для удобства раскручивания. Да, вот это подделки. Да. Это вот сразу верный признак.
Ну и у него подход такой. Вот он говорит, что ты копайся, давай быстрее, а то ничего не заработаешь. Вот такой подход. Ну и в итоге вот и такие ружья.
Хорошо. Вот хороший следующий вопрос от слушателя нашего. Алекс Гром пишет. Виктор Павлович, скажите, какие вам еще нравятся системы? Вот сам хотел спросить, какие, с вашей точки зрения, другие конструкции пневматических подводных ружей являются удачными?
Ну, вы знаете, вот это лучшие такие.
Ну, если в порядке убывания тогда. Тут попросили даже... Топ-5 современных пневматов.
Ну, пневматов мастеров или конструкции?
Ну, давайте конструкции, наверное.
Понимаете, вот по-хорошему, но западного производства, но надо пробовать. Короче, ни одно не пробовал. Надо самому поплавать, попробовать, посмотреть,
ну, да, чтобы оценить. Говорить. Так а что там перечислять? Гидропневмат, зелинка, зацеп за поршень, пневмат. Ну, все эти пять топ, это всего и будет пять пневматов.
Они имеют в виду нашего производства, отечественного, да?
Нет, да нет, почему? Почему? Не обязательно. Да ладно, я не знаю, что имел в виду наш слушатель, но мне вот самому интересно услышать это от вас. Не обязательно отечественного производства. Почему? Какие?
Вот я говорю, а западные, к сожалению, не пробовал, потому что ну ни к чему.
Ну это, Сань, покупать наклад, на самом деле это очень сложный вопрос, потому что там 5 топ-5 современных. Знаешь, я сейчас контрвопрос задам, и станет понятно, почему корректно невозможно ответить. 5 топ-машин. Каких? Ну, вот, например, ты скажешь там Nissan Micra. Нет, я скажу, нет, я имею в виду там, как на ней по грязи ездить. Хорошо, давай так 5 топ-джипов или 5 топ-легковушек или кроссоверов 5 топ.
Ну, понятно, понимаешь? Да, вопрос такой очень.
Слишком общий вопрос.
Общий и все слишком субъективно. Ну, хорошо, но тем не менее, интересно же ваше вот мнение узнать, твое, Виталий, и Виктора Павловича.
Вот КПД вот этого ружья, что мы только что увидели, 87%. Вот я плавал довольно много, РПО-3, это гидропневмат, советский.
Там 30 что-то
еще. 35% 35. КПД, то есть это в два раза с лишним хуже. Ну, и, в принципе, охотиться можно, и плавал, и...
Кстати,
сезон оно железно выдерживало.
Касательно конструкции был еще вопрос, почему именно 40 миллиметров ресивер и с чем это связано, достаточно большой диаметр, может быть сложно целиться. Вот писали тут у нас, но это раньше был вопрос.
Ну, почему 40? Потому что труба такая была, как раз труба такая, которая меня устраивала. Толщины там.
Ну, качественная труба.
У нас, у нас вот черноморские пневматы, здесь больше стандарт вот 36-38, где-то вот примерно такой диаметр.
Ну, в принципе, неплохой диаметр.
Кстати, вот еще приемлемо. Вопрос. Есть ли мирошки с обычным надульником 12-м стволом? Ну, нет, насколько я понимаю.
А что значит обычный надульник?
Ну, обычный, который под десятки шел.
Делал.
Были такие, да, с 12-м?
Ну, начинал с этого.
А, значит, были, да.
Были.
Да.
Вот вопрос. Ну, немножко.
Ну, есть мирошки с обычным надульником, но 12-м стволом? Я не знал, да. Ну, были, значит.
Были, но очень мало.
Да. Угу. Да, человек пишет, видел 700 мм, рукоять посередине. Ну, значит, да, правда, могла быть мирошка. Потому что на тему мирошек там уже инсинуации и подделок пипец. Угу. Я недавно вот знакомился, приобрел, у него вообще титановое ружье, ну мы там не так давно познакомились, и человек перфекционист такой любит, знаешь, чтобы все было кукольное такое, вот, и его там убеждали, причем, чтобы ты понимал, ну ружье похоже на мирошниченковское, на Зелинку, только название, ну только название, ну, системой, то есть она реально Зелинка. Ну и мирошки, понятно, что да, системы там Зелинского, подвижный ствол и все. Все, больше ничего не ни рукояти, ни надульники. Оно вообще титановое. Ну, оно вообще титановое. Человека убеждали в том, что уже этим словом били, типа, понял, то есть уже зная, что как оно влияет на людей, что это точно мирошка внутри, вот это копия мирошки только в титане, вот в таком плане. Уже в таком, то есть представляешь, там уже даже так рассказываешь, оно реально не похоже ничем, никак. Ресивер, диаметр ресивера другой, рукоятка другая, ну все другое, понял, то есть оно вообще титановое, это все вот внутри точно вот мирошка, хотя в принципе человек не собрал, если так можно сказать, потому что ну Зелинка же внутри, Зелинка, ну вот я копия мирошки, такая, знаешь, это как знаешь продавать Запорожец, это копия Роллс-Ройса.
Ну да, двигатель внутреннего.
Двигатель же есть, внутреннее возгорание, есть, коробка передач есть, есть четыре колеса, есть, двери есть, все, ну копия Роллс-Ройса, ну типа такое, знаешь. И ничего не скажешь, мы же вам сказали в автосалоне, копия Роллс-Ройса, ну практически аналог. То есть такая вот.
Хорошо. Ну что, у меня осталось буквально несколько вопросов. Ребята, кто слушает нас в прямом эфире, если хотите о чем-то еще спросить Виктора Павловича, у вас еще есть буквально пара-тройка минут, чтобы свои вопросы здесь скинуть, закидывайте, пожалуйста, а я пока продолжу. Виктор Павлович, скажите, пожалуйста, Удалось ли вам, как вы считаете, реализовать свой потенциал конструктора и мастера пневматических подводных ружей, или что-то все-таки осталось еще вот не сделанным?
Нет, ну удалось. Я от этого вот занятия получаю массу удовольствия.
То есть вы достигли того, чего хотели в полной мере?
Да, и вот как человек я доволен, что я вот такой вот сделал там, довел до ума там.
Ну да, люди говорят то же самое.
Что я научился работать руками, понимаете? Первое изделие, которое я сделал, это вот ружье отца Лагутина Андрея. А мой товарищ моделист, авиамоделист высокого класса. Человек, который умеет работать руками. И когда он увидел то, что я сделал, он так смеялся. И мне было так обидно, что я руками ничего не могу. И вот это меня задело, и я начал. И через какое-то время уже Валерий Крамаренко, это тоже авиамоделист высокого класса, который, по-моему, где-то разработал технологии вот этих стеклопластиковых рукояток, через какое-то время он спрашивал, смотрел на мое ружье с этой рукояткой и спрашивал, а как это сделано? То есть, вот такая была.
Ну да, уже матрица была серьезная, да. Сделана такая, да, я видел ее.
Хорошо.
Кстати, кто-то спрашивает, Саня, вот смотри, можно ли поподробнее о здоровье? О здоровье, ну, видно, от переохлаждения интересуется человек.
Ну да, вот Виктор Павлович упомянул, да.
Кстати, с переохлаждениями ныряют ребята, да, реально, это просто. Лично тоже пострадал в начале охоты. Ну, а что Виктор Павлович, я не знаю, захочет, расскажет, захочет, нет.
Ну, понимаете, вот, допустим, часто было такое, вот, лодку причаливаешь, отчаливаешь, или, вернее, уже отчаливаешь там, уже льдины плавают, голыми ногами, ноги такие ярко-малиновые. Ну, а теперь вот у меня с суставами проблемы, на стопе суставы. Артроз, артрит. Ну, артрит – это воспаление сустава, артроз – это уже разрушение сустава. Это уже меняется на искусственный сустав, который стоит таких денег, что я себе не могу такое позволить, а у меня уже там их, по крайней мере, пара штук. Так что… Вот такие дела.
Так что не переохлаждайтесь.
Берегите здоровье своего.
Берегите, да. Я тоже так, особенно первый год-два пострадал, пипец. В ноябре в перчатках шерстяных нырял и носках, дурак. Так что и переохлаждал и зубы. Так что реально. А представь, человек там в зимой в четверке клеенной вообще, и даже не из неопрена, какие-то подкладки, да, техническая какая-то резина.
Ну, оно пенорезина.
Пенорезина, да, ну, как трубу сейчас утеплять, да, там, оно
же я представление некоторое об этом имею, потому что у нас уже не первое интервью вот с человеком, заставшим то самое время, когда нельзя было что-то достать в свободной продаже, приходилось все делать своими руками, и всегда, ну, удивляюсь вашему героизму, как и смекалки, и изобретательности, это действительно круто было.
Вот смотрите, вспоминаю спектакль «Божественная комедия». Первая строка. Прежде чем что-то было, не было ничего. Вот это про нас.
Красиво, да. Это ж в том интерес, что человек начинал для нас все, то, что мы сейчас чем пользуемся, и наработками, и техникой, и стратегией, и снаряжением. Знаешь, это же люди с чего начинали. Резали аквонавты, там это, клеили костюмы из этого говна. Это же неопреном даже нельзя назвать.
Виталий, ну так ты зато представь, в те времена, во-первых, рыбы было гораздо больше, во-вторых, им приходилось все открывать, ничего не было известно.
Да, согласен, но с другой стороны, стратегии и тактики, они же тоже только нарабатывали в то время.
Да, все нарабатывали. Вот видишь, даже не знали, какая рыба водится, вот, сами на своем опыте узнавали.
Кстати, это. Еще вот вопрос технический, там, в принципе, ну, такой интересный, его часто задают. Можно ли сделать зелинку пневмовакуумной, есть ли смысл? На самом деле можно, и делали, и есть, но только усложняет конструкцию. Это мое мнение, и то, что я уже знаю, делали. Виктор Павлович сейчас скажет свое мнение.
Рисовал как-то, рисовал чертежи.
А, то есть тоже было, да?
Да, пытался. Но потом это, когда глубже туда вник.
Там и так КПД высочайший. Нет, я думаю, что никакого особого смысла.
Плюнул, да и все дела.
Хорошо.
Нет шансов купить ружье от Виктора Павловича. Ну, спрашивает Сергей Мазур. Сергей, ну, Виктор Павлович на сейчас уже, ну, уже все. ну, практически нет. Скорее быть просто бэушная где-то на форумах искать, продают иногда. Дальше вопрос еще, Саня, вот подхватил, какое расположение рукояти более эффективное. Тоже вопрос такой. Ну, чем дальше назад сдвинуто, тем точнее ружье.
Тем точнее.
Да.
Но тем больше устает кисть, особенно когда долго плаваешь.
Ну, понятно, окружать надо. Поэтому, да. Что понятие эффективности? Тут такое дело. Точнее назад, более маневренное посередине рукояти. Так что тут...
А если, допустим, в корях охотиться?
Так... Ну да. Ну вот я 600-ка задней рукой, видишь, пришел к более точному, к такому расположению. Ну да, маневренность страдает, понятно. Виктора Павловича. Ну и видишь, типа ход... определяет, то есть грамотность охотника, правильно, он ныряет больше летом, ну чаще, да, по, ну зимой не ныряет, там таких особо дальних дистанций реже, вот среднерукая, ну то я знаю, что у вас было же и есть, по-моему, да, там со смещенной рукоятью,
да, да,
дальше было, назад, было, да, осенне-зимне, да. Под лето, под плохие прозраки, да, конечно, можно и среднерукой, где точно не надо стрелять.
Кстати, о рыбе, вот вы говорите, в наше время, действительно, вот один раз у меня была встреча. Это залив, уже начинали плавать, уже разрешили, кроме санатория «Желтый», там охотиться в других. И на Вишенке заплыли. Рыбак показал залив. Угу. Ну, я, говорит, тут спиннингую, там щука водится, то все там. Короче, я залез туда, оригинальный залив такой, ну, вот такие глубины, синусообразные. Угу. Внизу там более-менее голое дно. Сверху коря и трава. Притом трава такие, ну дебри просто. Угу. И вот очередной такой синусоиду прохожу, выхожу наверх и упираюсь в хвост. Хвост, щучий хвост. Ну, по прожилкам я вижу щучий хвост. Хвост, ну, не знаю, 1,20 м, наверное. Вот такой вот. Ну, я так обалдел.
Просто жесть. Да. Я когда давил за 20-ку щуку.
Обалдел, знаете. А у меня 600-ка вот такая, 30-ка, это из первых еще. Я туда выстрелил так, это, чтобы нанизать там вдоль хвоста. Ну, хвост так плавно сдвигается. И потом такой рывок, что я перелетел через этот затопленный коряжник там, такой. И ружье вылетело. Потом смотрю, подхватываю ружье, ага, нормально все. А ничего, так подтаскиваю, и гарпун на месте, я ее просто уколол, и на том все кончилось.
Ну, если бы сильнее пробили, то и ружья могли если лишиться.
Если бы такое ружье было, как вот это я показывал, уже... Ну, правда, если бы она меня протащила через те коряжники...
Может, и хорошо, что он выскочил, да.
Кстати, вот еще вопрос, касающийся переохлаждения, ну, такой... Не оружие, пусть. Надо ли клеить гульфики, гидрокостюмы для уменьшения охлаждения или лучше система костюмов Бушат? Ну, гульфики надо, это 100%. Ну, на сейчас это без обсуждения, как я считаю. И гигиена, и реально по переохлаждению, да. А Бушат, вот кто спрашивает, барахло полное. То есть требует выхода на сушу. Ну, это вопрос больше ко мне скорее. Только требует выхода на сушу или с лодки, ну никакое вообще, честно говоря. Я и видел его, мы его просто вырезали, переделывали в инпошиве.
Угу. Хорошо, ну пока народ там подкидывает нам еще вопросы, я задам финальный свой вопрос. Ну, у меня был вопрос, касающийся самореализации в плане как мастера и как конструктора. Теперь хотелось спросить, как вы считаете, удалось ли реализоваться вам именно вот в охоте? Удалось ли подстрелить все трофеи мечты или что-то все-таки еще осталось?
Не, вы знаете, я доволен своей жизнью и своей охотой. У нас с Андреем Лагутиным мы... периодически так выезжали на охоту, ну, в свое время там. И так с ним бодались. Где-то какое-то время счет даже был равный там. Ну, потом Андрей, естественно.
Ну, вы как спортом же, да, не занимались
никогда. Я спортом не занимался, да, никогда, да. То есть я доволен своей жизнью. Считаю, что жизнь удалась нормально.
Не остались трофеи? Не плавают еще там где-нибудь в Днепре? Да, ваши...
Трофеев, конечно, там, которые остались, а навалы еще. Хотелось бы.
Безусловно.
Да.
Хорошо. Ну, в принципе, я свои вопросы задал. Виталий, у тебя есть еще вопросы? Я уверен, что на самом деле...
Пришли сами отвечать на них.
Нет, ну, к Виктору Павловичу.
Ну, как бы нет, я больше со стрима смотрю и так корректирую.
Да, хорошо, ну тут народ пишет, желают вам все здоровья, да, чтобы, да, спасибо, чтобы все было нормально, здоровья долгих лет. Я, в общем, все, что хотел спросить, спросил. Думаю, что наши слушатели, те, кто хотел задать свои вопросы, тоже их задали. Абсолютно уверен в том, что очень многое осталось за кадром. Если, ребята, у вас по итогам этой программы будут еще какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях к этому выпуску. И мы попросим Виктора Павловича и попросим Виталия, чтобы ответы эти у нас появились. Вот. Я также надеюсь, что мы еще вас услышим у нас в эфире. Если, ребята, хотите еще что-то узнать у мастера, пишите, присылайте свои вопросы. Если наберем еще на программу, обязательно проведем еще и не раз пригласим мастера в нашу студию. Со своей стороны, я хочу поблагодарить вас, Виктор Павлович, за то, что вы нашли время на то, чтобы поучаствовать в нашем эфире. Было очень интересно. Всегда с такими людьми, общаясь с такими людьми, ты обогащаешься чем-то новым. Я думаю, что наши слушатели чувствуют то же самое, уверен в этом. Огромное вам спасибо за сегодняшнюю программу. Я вам очень благодарен. Виталий,
спасибо
вам. Виталий, я тебе благодарен за то, что ты помог организовать это интервью. Без тебя бы его не было. Спасибо большое. Спасибо за помощь в том, что ты меня познакомил с Виктором Павловичем, и спасибо за то, что помогал вести сегодняшнюю программу.
Да, я тоже хотел бы сказать, и даже специально на интервью тоже Виктору Павловичу спасибо огромное и за его труд, и за ружье его, и за то, что там и меня всегда выслушивал, да, и даже вот сейчас никогда не чурается нового, и даже сейчас вот... Ну, согласился, да, пойти, ну, на стрим, как бы там что-то новое такое, хотя сомневался, да, я смог убедить его в том, что это людям будет интересно очень.
Ну, как вы видите, сегодня у нас по количеству слушателей, и мне кажется, вообще рекордная, наверное, программа, очень, очень много людей пришло послушать именно прямой эфир. Я думаю, что и в записи тоже очень много людей эту программу прослушает, судя по тому, что пишут ребята в нашем чате. Ваши ружья известны далеко за пределами Украины, и ну, ничего, кроме каких-то слов благодарности и восхищения от ребят, например, я вот сегодня не увидел, так что ваше ружье и ваше дело, оно очень важно для тех, кто занимается подводной охотой, и вас знают по вашим ружьям, так что это
знаете,
здорово.
Одно ружье даже в Японии охотится.
Ну вот, да. С Японии Андрей, сегодня Андрей никого не было.
Променял на
глубиномер подводный, да? Ну,
да, да, часы, с компьютером там. Это только появилось. Но японец на него носил так, что Андрей ему подарил, а он уже, по-моему, часы подарил. Ну, в таком плане.
Ну, я вообще не удивлен совершенно этому. Ну что, друзья.
Спасибо тоже за возможность. Как всегда, я тебе всегда спасибо говорю. Я считаю, что это ну, заслуженно, достойно, молодец. За то, что даешь возможность вот так познакомить людьми друг с другом, рассказать нам о нас друг другу.
Хорошо, спасибо. Мне это самому очень интересно. Спасибо всем, кто дослушал наш сегодняшний эфир до конца. Спасибо тем, кто в записи его слушает. Пишите комментарии, пишите ваши вопросы. Обязательно будем приглашать вот таких вот замечательных, интересных людей к нам в эфир и проводить стримы с людьми, которые обладают огромным опытом и могут нам рассказать то, чего мы без них никогда не узнаем. Ну что, на этом заканчиваем. Всем спасибо.
Всем спасибо. И всем, кто в чате был, всем, ребята, спасибо. И кто будет слушать.
Всем спасибо и пока.
Пока. Счастливо.
Счастливо.